из фондов Радио России «Санкт-Петербург». Марсово поле. Авторская программа Бориса Кипниса.
Отгремела слава штурма Измаила, но она не принесла Суворову того, что он хотел: удовлетворения и ощущения выполненного до конца долга, равно как и ощущение награды за это. Суворов мечтал получить высокое звание генерал-адъютанта, чтобы иметь прямой доступ к императрице. И Потемкин предлагал Екатерине это же. Но императрица судила по-своему. Суворов стал подполковником лейб-гвардии Преображенского полка. Надо вспомнить, что полковником первого гвардейского полка России была сама императрица. Такова была традиция, учрежденная еще Петром Великим. Так что честь была высока. Таким же подполковником был и Потемкин, и Румянцев. Кроме того, в честь побед Суворова была выбита памятная медаль. Замечательный медальер Леберехт изобразил полководца в львиной шкуре, обнимающей его плечи, тем самым намекая на подвиги Суворова, равные подвигам Геракла. На оборотной стороне медали лавровый венок, с которого свисало 4 щита с надписями в память побед Суворова над турками: Кинбурн, Факшан, Рымник и Измаил. А сквозь венок была продета труба, труба славы, возвещавшая о победах полководца потомству. Но всего этого Суворову казалось мало. И когда он прибыл весной 1791 года в Санкт-Петербург, он стал внимать голосам придворных сирен, противников Потемкина, которые уверяли маститого полководца, что светлейший князь ему недоброжелателен. И, увы, Суворов поверил придворным. Прошло несколько недель, и ему пришлось убедиться в том, как жестоко он обманулся. Но было поздно. При дворе шла сложная дипломатическая игра. Против Потемкина выдвинули нового молодого фаворита Платона Зубова. Суворов пытался сблизиться с ним. Потемкин заметил это. И в результате императрица не пожелала видеть Суворова на знаменитом празднике в Таврическом дворце, устроенном светлейшим князем в честь побед над турками. И главный герой, главный победитель турок, за 3 дня до празднества в Таврическом отбыл на финскую границу со шведами проверять строительство укреплений. По возвращении оттуда он еще пару раз виделся с Потемкиным в Царском селе, но это уже были не те прежние теплые откровенные встречи под Очаковым или в Молдавии. Отчуждение легло между ними. А вскоре Потемкин уехал завершать мирные переговоры, а Суворов был назначен командовать войсками нашими на финско-шведской границе. Приказ был ему строить новые укрепления. Недавно заключенный мир нужно было подкрепить неодолимостью нашей границы со шведами. После побед при Рымнике и при Измаиле это, конечно, было слишком мелко для Суворова, но человек долга и службы, поселившись в Выборге, он отдался всем сердцем этому, пусть и не очень приятному для него заданию. В конце все того же 1791 года пришла весть о том, что светлейший князь скончался. И очень быстро после этого Суворов почувствовал, что те, кто еще несколько месяцев назад в Петербурге ухаживали за ним, все эти придворные куртизаны и сирены, от него отвернулись, и он им стал не нужен. Так наступили годы забвения, как он считал сам. Сначала это была служба в Финляндии, потом в Херсоне, по укреплению южных границ России. Между тем в Европе шла война. Французская революция разожгла такой военный пожар, который стал превосходить пламя семилетней войны, памятный Суворову в годы юности. Сердце его, сердце настоящего солдата, рвалось туда, на берега Рейна, на поля Фландрии, где австрийцы под водительством его соратника, принца Кобургского, сражались против французских санкюлотов, а ему приходилось строить крепости, закладывать провианские склады, лечить больных лошадей. Принц Кобургский писал ему от цесарских войск, призывая к себе, но императрица Екатерина не торопилась отпустить лучшего полководца России. Тогда Суворов сам написал ей и князю Платону Зубову, прося отпуску, как вежливо пояснил он в своем послании, для военной практики. Императрица ответила ему: «Граф Александр Васильевич, ученик ваш, принц Кобургский, после поражения, нанесенного санкюлотами, убирается ныне за Рейн, а по делам нашим с Польшей военная практика час от часу умножается и вскоре может доставить вам новые опыты прославленного вашего искусства». Это означало, что Суворова не забыли и что скоро дело ему найдется. Действительно, шел 1794 год. Гибнущая Польша, растерзанная своими могучими соседями Австрией, Пруссией и Россией, последний раз содрогнулась и попыталась вернуть свою почти уже похищенную свободу. Великий патриот Тадеуш Костюшко поднял знамя национального восстания. Народ всколыхнулся, но польские шляхтичи не пожелали дать крестьянам свободу и землю. Революция превратилась в движение опять, хоть и революционно настроенных, но только дворян. Это обрекало Польшу на поражение. Екатерина же не желала мириться с очагом якобинских идей у своих границ. И хотя Австрия, Англия и Пруссия предлагали ей послать войска на Рейн, сражаться с французскими якобинцами, в эти самые недели, когда Суворов писал к ней, просясь, чтобы его отпустили на Рейн, она ответила: «Я сражаюсь с якобинцами на берегах Вислы». Вскоре русские войска двинулись против поляков. Однако патриотический порыв был так силен, что вначале поляки били и теснили прославленных русских генералов, не раз сокрушавших турок и шведов. Посему верховное командование поручено было престарелому фельдмаршалу Румянцеву. Однако задунайский герой был уже действительно стар годами и немощен от болезней. Ему был нужен энергичный помощник, и он вытребовал себе таковым Суворова. Вначале задача была поставлена не очень важная – совершить рейд по Белоруссии и Литве и отвлечь на себя те силы, которые поляки просили против князя Репнина и других наших генералов. У Суворова было-то всего 4500 человек. «Стремительность, сестра победы» — вот пароль польского похода 94-го года. Суворов, как сокол среди ясного неба, обрушился на польские войска в Беларуси, а потом в Литве, разметал их в разные стороны и за 30 дней одержал 10 побед, каждый раз разбивая превосходящие силы неприятеля. При этом он неуклонно стал поворачивать в сторону столицы Польши. Когда он взял Брест, Литовский, стало очевидно, что острие его наступления намечено на Варшаву. Все генералы наши, действовавшие в Литве и в Белоруссии, подчинились ему, и, не имея даже приказа от императрицы, он увлек их за собой. На 42-й день похода русские полки подошли к Варшаве. Грозна была крепость Измаила, но Варшавская крепость была еще более могуча. Измаил был в основном крепостью земляною. Варшава была крепостью каменной, построенной инженерами Западной Европы по последнему слову военной фортификационной науки. Стены, люнеты и редуты, волчьи ямы, опроши прикрывали подступы к ней. как и 4 года назад под Измаилом, у Суворова не было осадной артиллерии. И силы его были даже несколько меньше, чем силы поляков. Едва 30 тысяч штыков и сабель у Суворова, 34 тысячи польского войска. И тем не менее Суворов решается, как и 4 года назад, атаковать Варшаву открытой силой, снова произвести эскаладу. 7 дней тратит он на подготовку войск, повторив опыт Измаила, построив снова макет укреплений. И вот 24 октября 1794 года на рассвете начинается штурм. Суворов снова применяет принцип, который уже был у него под Измаилом. 5 русских штурмовых колонн по всему периметру укреплений идут на польскую твердыню. Предместье Варшавы, Прага, правый берег Вислы опоясалось пороховым дымом и орудийным огнем. Порыв наших войск был таков, что поляки, не выдержав натиска, побросали внешние укрепления, откатились к главной крепостной ограде, но и здесь не удержались. Суворов повел их на решающий приступ. Поляки дрогнули и побежали. Русские вошли в предместье Варшавы. Войска были разгорячены штурмом, и когда население Праги попыталось взяться за оружие, случилось страшное. Началась резня. Мало кто уцелел. Суворов с трудом пытался остановить побоище, но практически ничего не получалось. Солдаты не слушали командиров. Валом валили бегущие польские жалнежи и остатки мирного населения к мосту через Вислу. У них на плечах висели наши казаки и гренадеры. Еще несколько десятков минут, и вся эта волна перехлестнет в саму Варшаву, и там начнется. Страшно было об этом подумать. Поэтому Суворов приказал подкатить пушки к берегу и зажечь мост через Вислу, чтобы разгоряченные боем русские солдаты не ворвались в саму Варшаву и не пролилась кровь мирных горожан. Пожар, охвативший мост, остановил ярость наступающих, а несчастные поляки стали вплавь переправляться через Вислу. На следующий день депутация варшавского магистрата прибыла в ставку Суворова и принесла ему ключи от польской столицы. Суворов велел передать, что завтра русские вступят в Варшаву, но не будут мстить полякам. Более того, он приказывает солдатам быть с незаряженными ружьями. Поляков же просит запереть все окна на первых этажах и двери. Прекрасно зная, что поляки будут явно недовольны появлением русских, Суворов не хотел, чтобы солдаты могли ворваться в дома, а запоры ломать строго своим солдатам запретил. 26-го российские войска вошли в Варшаву. Польская столица склонилась перед ними. Прошло несколько дней, и видя, что русские держат свое слово и не обижают мирное население, поляки перестали хмуриться, польские женщины стали кокетничать с солдатами и офицерами. Военная гроза явно рассосалась. Через несколько дней в русском плену находилось уже 29 тысяч солдат и офицеров и несколько десятков генералов польской армии, сложивших оружие. Из Петербурга пришло требование отправить пленных в Россию. Однако Суворов поступил по-другому. Он выдал всем пленным паспорта. Это позволило им, вместо того, чтобы отправиться в пределы Российской империи, вернуться к родным очагам. Рассказывают, что когда он встретился с делегацией польской армии и магистрата Варшавы, первые слова его были «Мир, мир, забвенье!» и бросил саблю на землю. Большими почестями отнесся он последнему королю Станиславу Августу, который все эти месяцы сам находился в плену у революционеров. Везде выставлены были русские караулы. Суворов всячески подчеркивал, что он воюет не с Польшей, а только с польскими якобинцами. В Петербурге были недовольны таким его поведением. Но именно тогда-то Екатерина и сказала: «Победителей не судят». И на торжественном обеде в Таврическом дворце в честь успехов русских войск и падения Варшавы перед всем двором своим, милостиво обернувшись к юной дочери полководца своей фрейлине, она подняла тост в честь фельдмаршала Суворова. Лица многих придворных генералов и вельмож побледнели и исказились. Они поняли, что их надежды получить искомый высокий военный чин отодвинулись. Суворов, узнав в Варшаве о том, что он пожалован в генерал-фельдмаршалы, поставил в своем кабинете несколько кресел и с присущей оригинальностью отпраздновал производство. Разбежавшись, он побежал и стал перепрыгивать через каждое из этих кресел, приговаривая: «Прозоровского обошел, Мусина Пушкина обошел, Каменского обошел, Репнина обошел». Это все были те генералы, которые были старше Суворова по времени производства в чин генерала от инфантерии и могли претендовать по уставу первыми получить звание генерал-фельдмаршала. Таким образом, стал он на высшую ступень воинских должностей в российской армии. Старше него в этот момент был только лишь граф Румянцев-Задунайский, легендарный герой Первой войны с турками, перед талантом которого Суворов всегда уважительно склонялся. Грудь Суворова украсили в эти недели многочисленные награды, полученные от короля Пруссии, от матушки Екатерины и других европейских государей, довольных уничтожением польского восстания. Император Австрии прислал ему свой портрет, оправленный в бриллианты. Сам же Суворов старался обходиться с поляками насколько можно гуманней и милостивей. Но судьбы народов решаются не полководцами, а политиками. В январе 1795 года Польша перестала существовать. Варшава стала провинциальным городом королевства Пруссии. К России отошла Западная Белоруссия, Литва и Курляндия. Свыше 100 лет на политической карте Европы больше не будет польского государства. И только в 1918 году снова независимая Польша поднимется из небытия, из политических руин и вернется в семью европейских народов.
Вы слушали авторскую программу Бориса Кипниса «Марсово поле». Программа «Лауреат первого всероссийского конкурса «Патриот России» в номинации «За разработку темы героического прошлого страны».
Наголерной чернела арка, в летнем тонко пела флюгарка, и серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл. Анна Ахматова. Поэма без героя. 1941-1964 годы.
Петербургские зарисовки.
Георгий Иванов. Есть воспоминания, как сны. Есть сны, как воспоминания. И когда думаешь о бывшем так недавно и так бесконечно давно, иногда не знаешь, где воспоминания, где сны. Василия Островская, вдова-чиновница, колебавшая создавать или не сдавать комнату Гумилеву, говорила: «Конечно, вы, господин солидный, слава богу, я господ знаю, собственный домик, говорите, в царском, так-так, комнатку, чтобы было где переночевать, когда наезжаете, так-так, понятно, нынче с поездами мучения, верю, сударь, и понимаю, знаю, слава богу, господ, мне такой жилец, как вы, самый подходящий. Только желаете, я вам адресок дам? Недалеко, тут же на Тучковом, тоже комнаты сдаются. Вы поглядите, может быть, подойдут?» «Да зачем я пойду глядеть? Мне у вас нравится». Вдова жеманно улыбалась. «И вы мне нравитесь, господин. Вижу, с кем имею дело. Собственный домик. А жилец тихий, образованный. Ну так что ж, давайте по рукам, завтра же и перееду. Вдова помолчала минуту. Тут же, на Тучковом, за углом. Хорошие комнаты, светлые. Одна подполковница сдает. Сходите, господин, вам понравится. А я, извиняюсь, опасаюсь. Чего же вы опасаетесь? Да ведь вы сами сказали, что поэты. А в поэты, известно, публика идет, извиняюсь, не того. Женщина я старая, мне покой дороже. Сходите, господин, генеральше. Как это не обидно, надо сознаться, что устами старухи говорила житейская мудрость. Шла в поэты. Публика действительно не того. Странная, шалая, беспокойная. Семилетний Гумилев упал в обморок от того, что другой мальчик перегнал его, состязаясь в беге. 11 лет он покушался на самоубийство. Неловко сел на лошадь. Домашние и гости видели это и смеялись. Год спустя он влюбляется в незнакомую девочку-гимназистку. Он следит за ней, бродит за ней по улицам. Наконец, однажды подходит и, задыхаясь, признается: «Я вас люблю». Девочка ответила: «Дурак», и убежала. Гумилев был потрясен. Ему казалось, что он ослеп и оглох. Он не спал ночами, обдумывал способы мести. Сжечь дом, где она живет, похитить ее, вызвать на дуэль ее брата. Обида, нанесенная 12-летнему Гумилеву, была так глубока, что в 13 лет он вспоминал о ней, смеясь, но с оттенком горечи. Гумилев подростком, ложась спать, думал об одном, как бы прославиться. Мечтая о славе, он вставал утром, пил чай, шел в царскосельскую гимназию. Часами блуждая по парку, он воображал тысячи способов осуществить свою мечту. Стать полководцем, ученым, изобрести перпетуум мобиле. Безразлично, что только бы люди повторяли имя Гумилева, писали о нем книги, удивлялись и завидовали ему. Понемногу эти детские мечты сложились в стройное мировоззрение, которому Гумилев был верен всю жизнь. Гумилев твердо считал, что право называться поэтом принадлежит тому, кто не только в стихах, но и в жизни всегда стремится быть лучшим, первым, идущим впереди остальных. И от природы робкий, застенчивый, болезненный человек Гумилев приказал себе стать охотником на львов, уланом, добровольно пошедшим воевать и заработавшим 2 Георгия. То же, что с собственной жизнью, он проделал и над поэзией. Мечтательный, грустный лирик, он стремился вернуть поэзии ее прежнее значение, рискнул сорвать свой чистый, подлинный, но не громкий голос, выбирал сложные формы, грозовые слова, брался за трудные эпические темы. Девиз Гумилева в жизни и в поэзии был: «Всегда линия наибольшего сопротивления». Это мировоззрение делало его в современном ему литературном кругу одиноким, хотя и окруженным поклонниками и подражателями, признанным мэтром и все-таки непонятым поэтом. Незадолго до смерти Гумилев мне сказал: «Знаешь, я сегодня смотрел, как кладут печку, и завидовал, угадай кому, кирпичикам. Так плотно их кладут, так тесно, и еще замазывают каждую щелку. Кирпич к кирпичу, друг к другу, все вместе, один за всех, все за одного. Самое тяжелое в жизни — одиночество. А я так одинок». Всю свою короткую жизнь Гумилев, признанный, становившийся знаменитым, был окружен непониманием и враждой. Очень остро, сам сознавая это, он иронизировал над окружающими и над собой. «Я вежлив с жизнью современную, но между нами есть преграда. Все, что смешит ее надменную, моя единая отрада. Победа, слава, подвиг, бледные слова, затерянные ныне, гремят в душе, как громы медные, как голос Господа в пустыне. О нет, я не актер трагический. Я ироничнее и суше. Я злюсь, как идол металлический. Среди фарфоровых игрушек он помнит головы курчавые, склоненные к его подножью, жрецов молитвы величавые, леса, охваченные дрожью, и видит горестно смеющийся всегда недвижные качели, где даме с грудью выдающийся пастух играет на свирели. Наперекор этой чуждой ему современности, не желавшей знать ни подвигов, ни славы, ни побед, Гумилев и в стихах, и в жизни старался делать все, чтобы напомнить людям о божественности дела поэта, о том, что в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Всеми ему доступными средствами всю жизнь, от названия своей юношеской книги «Путь конквистадора» до спокойно докуренной перед расстрелом папиросы, Гумилев доказывал это и утверждал. И когда говорят, что он умер за Россию, необходимо добавить и за поэзию. Есть воспоминания, как сны, есть сны, как воспоминания. И когда думаешь о бывшем так недавно и так бесконечно давно, иногда не знаешь, где воспоминания, где сны.
Иная близится пора, уж ветер смерти сердце студит, но нам священный град Петра невольным памятником будет. Анна Ахматова, 1920 год.
Прогулки по Русскому музею.
В иконописи XVII века при внешнем соблюдении канона изменяются живописные приемы. Формы становятся объемными, большое внимание уделяется бытовым деталям. Особенности этого периода нашли отражение и в творчестве Симона Ушакова, жалованного иконописца Оружейной палаты Московского Кремля. Следуя живописной традиции, Ушаков изображает ангелов сидящими за столом и вписывает их фигуры в круг. Однако в остальном здесь все иначе. Нет привычной чистоты цвета. Лики ангелов написаны объемно, а предметы тщательно детализированы. Это особенно заметно на примере дерева, здания, напоминающего пышный дворец, и убранства стола. Такое соединение иконописной традиции с новой манерой, идущей от западноевропейского искусства, приближает Троицу Симона Ушакова к светской живописи.
духовной жаждою томим. В пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный лукавый, и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул.
Огненный венец сияет на голове шестикрылого серафима. Драгоценным узором переливается оперение могучих крыл. Лик его неподвижен, взгляд широко распахнутых глаз суров. Руки воздеты в молении. В одной из них, обвитой змеей, он держит меч, в другой – кадило с горящими угольями. Во всем его облике торжественное, внеземное величие и словно напоминанием о небесном мире, откуда он явился, звучит окружающая ангела особенная, звенящая синева. Атрибуты, с которыми изображен ангел, указывают на литературный источник, к которому восходит сюжет картины. Известное стихотворение Александра Пушкина «Пророк». В Ветхом Завете, в книге пророка Исаии, рассказывается о видении им престола Господа, окруженного серафимами, занимающими самое высокое место в иерархии ангельских чинов. Один из них взял с жертвенника уголь и, подлетев к Исаии, коснулся его уст со словами: «И беззаконие твое отделено от тебя, и грех твой очищен». Так Исаия был очищен от грехов и подготовлен к пророческому служению. Монументальность этого полотна, его композиция, сам характер живописи, напоминающий мозаику, глубокий, словно светящийся изнутри цвет, говорят о связи с традициями византийско-древнерусского искусства, с которым художник познакомился, реставрируя древние фрески в Киеве. Шестикрылый серафим стал последним большим полотном Михаила Врубеля, написанным им в промежутке между приступами тяжелой болезни. В последние годы жизни тема пророчества неоднократно возникала в его творчестве. Сам Врубель считал, что талант художника и его призвание должны быть подобны дару и миссии пророка.
«Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Эти слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа стали вторым названием картины Михаила Нестерова «Святая Русь», своеобразного итога многих лет труда и религиозно-философских исканий художника. В поисках Бога, в извечном стремлении к добру и истине, люди разных сословий и возрастов, женщины и мужчины, старые и молодые, и совсем юные, пришли к монашескому скиту, откуда навстречу им выходит Спаситель и особо почитаемые в народе святые Николай Чудотворец, Георгий Победоносец и преподобный Сергий Радонежский. Изображение Христа и святых напоминает нам образы храмовых росписей, которым Нестеров, по его собственному выражению, отдал 15 лет жизни. Интересно заметить, что все персонажи правой части картины написаны с реально живших людей. Нестеров находил их в разных городах России и в своем паломничестве по древним монастырям. Здесь можно увидеть и людей, особенно близких автору. Прототипами женских образов стали мать художника в картине «Схима-монахиня», его сестра, женщина в ковровом платке, и няня, женщина в платке в центре картины, с обликом которой мастер связывал свое представление о русской красавице. Наше внимание привлекает зимний пейзаж с бескрайними заснеженными просторами и темной полоской леса вдали, написанные правдиво, проникновенно, человеком, влюбленным в русскую природу.
Прогулки по русскому музею.
Но ни на что не променяем пышный гранитный город славы и беды, широких рек сияющие льды, бессолнечные мрачные сады и голос музы, еле слышный. Анна Ахматова, 1915 год.
Мусикийские грамматики.
Великим постом 1822 года в одном из концертов Петербургского филармонического общества была исполнена оратория Бетховена «Христос на Масличной горе», созданная в Вене двумя десятилетиями раньше. Эта полная драматизма и патетики музыка произвела на российских меломанов огромное впечатление. Князь Владимир Федорович Адоевский, знаток и поклонник всего творчества великого композитора, откликнулся на исполнение такими словами: «Оратория принадлежит к тем немногим сочинениям, которые никогда не изменяют ожиданиям музыканта». Говоря о всеобъемлющем гении Бетховена, Адоевский находил в его музыке отражение личной жизненной судьбы композитора. К этому времени петербургское общество было достаточно хорошо знакомо со многими камерными его творениями. Они звучали на собраниях будущих декабристов. В кружке Станкевича специально изучалась бетховенская эстетика, а в зале дома Энгельгарта исполнялись его симфонии. И вот наступил исторический для российской столицы день. 26 мая 1824 года филармоническое общество впервые представило слушателям новое, ни разу еще не исполнявшееся сочинение Людвига ван Бетховена «Мисса Солемнис» – «Торжественную мессу».
Oh,
Итак, мировая премьера состоялась не в Вене, где жил Бетховен, а в Санкт-Петербурге. Случилось же это так. Великий композитор медлил с изданием партитуры. Нуждаясь в деньгах, он направил в разные страны письма с предложением приобрести за 50 дукатов рукописную копию мессы. На предложение композитора откликнулись немногие. Среди адресатов Бетховена было и Петербургское филармоническое общество. В этом письме от 21 мая 1823 года композитор писал, что льстит себя надеждой найти среди русской нации столь благородных и столь просвещенных знатоков искусства, которые пожелали бы приобрести это произведение. В Россию были отправлены два экземпляра мессы. Один купил сам император Александр I, другой – князь Николай Борисович Голицын. Так началось заочное знакомство Бетховена и Голицына, который был талантливым виолончелистом и страстным почитателем творчества великого композитора. Получив рукопись и изучив ее, князь в восхищении откликнулся таким письмом. «Вашей высокой мессе свойственно то же величие, что и всем вашим сочинениям. Я теперь занимаюсь тем, чтобы исполнить ее таким образом, чтобы это было достойно автора и явилось праздником для тех, кто хочет с ней познакомиться. Я даже думаю, что трудно найти где-нибудь, кроме Петербурга, столь важные вспомогательные средства для интерпретации. Придворные певчие, которые примут на себя исполнение хоров и соло, очень многочисленны и в отношении красоты голосов и согласованности могут почитаться образцовыми». Письмо Голицына взволновало и обрадовало Бетховена. С конца 1823 года в филармоническом обществе приступили к разучиванию партитуры, надеясь справиться с ней до окончания Великого поста. Однако в начале весны Голицын уже извещал композитора, что подготовка исполнения несколько замедлилась, чтобы дать певчим время для надлежащего разучивания сложных партий. Кроме того, писал он, мы стараемся провести должное количество репетиций, чтобы творение было исполнено с тем совершенством, какого оно заслуживает. Наконец, премьера состоялась, и князь написал Бетховену. «Можно сказать, что ваш гений опередил век, и что теперь, быть может, не найдется ни одного слушателя, который был бы достаточно просвещен, дабы насладиться всей красотой вашей музыки. Но потомки будут благоговеть перед вами и благословлять вашу память более, чем это доступно вашим современникам».
Thank you.
А на Неве ни шороха, ни плеска. И город ало-черно-золотой в ней отражен с венецианским блеском, с поистине голландской чистотой. Но наяву, насколько он живей в исконной русской прелести своей. Вера Инбер, 1943 год.
Вы слушали «Альманах Петрополь». Программу подготовили Муза Кадлиц, Сергей Бехтерев, Валентина Панина, Иван Краско, Тамара Журавина, Николай Буров, Нина Федорова, Николай Мартон, Наталья Цыбенко, Иван Ставиский и Ирина Ванина. До встречи через неделю.